В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мы в прямом эфире, но без Вероники Баде. Сегодня мой гость Александр Рыклин, журналист, член Объединенного гражданского фронта. Я бы даже сказал, что один из членов оргкомитета, да?
В общем, назовем это бюро просто.
Бюро, да, так, ну, если уж бюрократию разводить здесь. Да. Саша уже был у меня в эфире. Вообще-то я не пытаюсь не приглашать по второму разу.
Значит, я могу уйти.
Да-да-да. Но в прошлый раз это были такие разговоры. Вообще, Саша мой коллега, журналист, руководит таким замечательным сайтом ежи.ру для тех, кто читает в интернете, а, собственно, где еще сейчас читать-то, еще пара-тройка мест только. Вот, но, конечно, в этот раз я его пригласил просто как свидетеля и участника, потому что вчера мы ходили вместе на Московский марш несогласных, и там много чего повидали, причем Саша, так получилось, повидал больше, чем я, чем, наверное, и поделится. Также свежими новостями ты сказал, что начнем, может быть, со свежих новостей. Ты сказал, что аресты продолжились и сегодня в Москве.
Ну да, ну вот только что в новостях вашей замечательной радиостанции прозвучала информация о том, что Объединенный гражданский фронт готовит целый ряд одиночных пикетов возле Петровки 38, где, собственно, и отбывает свое наказание лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Так вот, буквально полчаса назад три первых одиночных пикетчика были благополучно задержаны там. Я только что проехал на машине мимо Петровки. Хочу вам сказать, что, видимо, они ждут нападения на Петровку 38 большого числа людей.
Видимо, вооруженных.
Ну, видимо, они думают, что мы пойдем отбивать Каспарова, штурмовать Петровку 38, потому что там с двух сторон стоят автобусы с ОМОНом. Там много милиции по периметру, что милиции забиты и близлежащие переулки.
Вообще, вы с Литвинович опасные люди, и это, конечно. Но стоп, столько ОМОНа, мне кажется, некоторый перебор. Если не отшучиваться, чем ты объяснишь иррациональное поведение? Вот трусость какая-то, а что они всерьез ли они, скажем так, все-таки совсем-то идиотов там нет, всерьез ли они полагают, что, вряд ли они всерьез полагают, что вы с Литвинович ринетесь, значит, захватив меня, отбивать Каспарова физически, да, может быть, это носит характер такой тренировочный, чтобы личный состав понимал, что идет война, что тревога, что постоянные учения боевые, чтобы держать в тонусе. Создание атмосферы идущей борьбы, вот то, что наше все сказал этот в Лужниках в среду, да, о том, что они олигархический реванш, они готовятся, значит, усилить бдительность, вот, то есть это вещь в себе такая. Я думаю, что они вполне себе отдают отчет в полной безопасности физической Петровки.
Ну, разумеется, это до некоторой степени вещь в себе, но, повторю, только до некоторой степени, потому что одно дело, когда с требованием освободить Каспарова выставляется одиночный пикет. А я повторю, одиночный пикет – такая штука, которая не требует ни согласования, ни разрешения, ну вообще
да.
Ничего.
Секунду, я подошел и стал на углу Петровки и Страстного бульвара.
Да, и ты можешь стать с любым плакатом, и это не будет нарушением никакого закона, и ты ничего не должен об этом никого предупреждать заранее.
Даже с плакатом могу.
Да, можешь стать с плакатом. Ты не имеешь права только ничего выкрикивать. Ты можешь стоять молча с любым плакатом, ну, разумеется, не содержащим ненормативной лексики, оскорблений в адрес кого бы то ни было. Можешь стоять с плакатом, да. Это совершенно не возбраняется.
Надо провести чистый медицинский эксперимент. Надо провести два одиночных пикета по разным углам Страстного бульвара. На одном будет написано «Каспаров предатель», на другом «Путин там кто-то еще», да? И сверить скорость милицейской реакции на эти два законных одиночных пикета.
Вот эти все меры, которые сегодня предпринимают наши правоохранители, они более-менее понятны, потому что они же, видимо, ожидают, что в какой-то момент, например, попросить освободить Каспарова, к Петровке может подойти там 5000 человек. И это другая история просто.
Ну, то есть просто, просто тренировочный процесс.
Ну, очевидно, да.
Я забыл объявить телефон прямого эфира. 8800 ровно, 200 ровно, 2212. Александр Рыклин, главный редактор сайта ежи.ру, член бюро Объединенного гражданского фронта. Ну, смотри, значит, вот уже сажают не только Объединенный гражданский фронт. Я с нетерпением ждал вести из Питера, но, в общем, не особо...
Не разочаровался.
Не разочаровался. В общем, они своего добились, их тоже посадили. Немцов рассказал мне вчера две замечательные истории, абсолютно анекдотические, на самом деле, просто такое кино. Один день из жизни, значит, Бориса Ефимовича. Значит, сначала он приехал на митинг вчерашний и запарковал свою машину в Орликовом переулке, параллельном проспекту Сахарова. Ну и пошел на проспект Сахарова. Но выйдя из машины, он увидел грузовик, я пересказываю рассказ Немцова, увидел грузовик, значит, на котором стояла огромная такая фиговина, значит, ретранслятор, как называется, Гельмгольц, он говорит, что он физик, он утверждает, что он знает эту аппаратуру, такой усилитель звука, значит, мощный. Вот, собственно, то, что мы слышали, стоя на проспекте Сахара, вот эти дикая глушилка. Он туда подошел, там сидели люди. Вслед за ним, конечно, увязались папарацци, которые его там стерегли. Значит, и как только он подошел к этой кабинке и постучал туда, то человек, сидевший за рулем, упал лицом на руль и спрятался.
И застрелился.
Да, спрятал лицо в руле. Тогда он пошел к людям, сидевшим в кузове, и начал с ними разговаривать. Они в ужасе попадали на пол. Это в чем есть фотографии замечательные, разумеется, там не наши и съемки. Вот. Он сказал, что я просто хочу вас призвать прийти проголосовать на выборах за Союз правых сил. Услышав такое, они надели маски.
Причем Хэллоуин уже... шутки, люди уже яд приняли.
Да-да-да. Значит, причем, значит, Хэллоуин прошел вроде бы, да, там Новый год еще далеко, а все в масках, как зайчики. Вот. И такие же зайчики были, как я знаю, вчера на суде у Каспарова. Тоже, значит, скрывалась фамилия человека, который там составлял протокол. Причем судья... Когда милиционер отказался по просьбе адвоката называть фамилию человека, составлявшего протокол, и адвокат попытался все-таки настоять на ответе, то судья сказал, вы же видите, он сказал, что не хочет говорить, сказал
да,
судья.
Да, ровно так и было.
Вот,
но смотри, в протоколе написано, что задержал Каспарова в итоге милиционер Утушкин,
так.
По-моему, сержант, угу. На чьи неоднократные требования остановиться, Каспаров ответил отказом. Вот, собственно, в этом заключается его сопротивление властям.
То есть он шел и не остановился?
Он неоднократный, так записано просто в документах.
А должен?
Ну,
по их представлениям.
По их представлениям
должен. Да. Алла Павловна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа.
Добрый
день.
Я тоже
вчера была на марше несогласных и хотела просто поделиться впечатлениями. Когда включали вот этот матюгарик, то есть глушилку с собачьим лаем, я там нашла полковника милиции. И я по своей наивности к нему обратилась. Я говорю, ну ведь мы же тоже можем как-то направить людей, чтобы это дело... Вы дайте указание, чтобы ее отключили. Это же хулиганство. Они там передо мной что-то такое назначили участкового, чтобы он отключил. После этого он еще больше кричал и орал. И что я хотела вам сказать. Вот сейчас по российскому каналу передали анонс, что вот после программы «Вестей» будет передача небезызвестного и вам, и нам, Аркадия Мамонтова о российской оппозиции. Может, я и себя там увижу.
Алла Павловна, да, в такой промоушен они могут, не могут рекламу сделать нам всем. Спасибо за сообщение, посмотрим новое творение замечательного художественного документалиста Аркадия Мамонтова. Давай еще звонок послушаем. Людмила Матвеевна из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Виктору Анатольевичу хотела напомнить, что напрасно такие человеческие слова по поводу... отморозков тратятся. Ведь этот Антон Макуты настоящий. Это для них тренировки. Их тренируют, их натаскивают как собак на самых хороших людях России.
Ну, в общем, сильного опровержения вы от меня не дождетесь. Я бы только предложил не ругаться, там, Антон Макуты, Манкурты, да, вот это, с одной стороны, звучно довольно, с другой стороны, мало что объясняет. Разные люди. Милиционер в оцеплении, да, там, пускавший меня и проверявший, нет ли у меня гексогена с собой, потом поднял глаза на лицо, сказал, ой, а что это у вас в телевизоре не видно? Сказал милый человек, который не исключено через, там, час после этого благополучно там выламывал руки там и так далее. Они разные. Там есть люди, я думаю, полагаю, вполне уже с выветренными мозгами, вымытыми. А есть и те, которые думают и, так сказать, не в полном восторге от того, что их заставляют делать. Полагаю так.
Они, конечно, разные, но мне кажется, важно сегодня понимать одну простую вещь. Вот, например, вчера Каспарова судила судья, мировой судья по фамилии Сазонова. Ну, это была совершенно чудовищная история, абсолютно недоказуемые вещи, абсолютно предвзятое судейство, абсолютно непотребные доказательства, которые приводились. Достаточно сказать, что, например, все, повторю, все милиционеры, а они же выступали свидетелями обвинения, написали в своих документах, что... Люди шли с плакатами, на которых было написано «Справедливая Россия».
Да,
я бедный... думаю, что Миронова завтра снимут просто.
Бедный Миронов.
С пробега.
Да.
Ну, они перепутали. Ну, они же не виноваты. Им так диктовали. Перепутали, наверное, тот человек, который диктовал им эти протоколы. Рапорты.
Ну да, потому что предположить, что у всех галлюцинации одновременно...
Ну, конечно. Они все написали «Справедливая Россия». Но вчера на самом деле были беспрецедентные вещи, те, с которыми мы до сих пор не встречались. Ну, например, Каспарову 4 часа не допускали адвокатов. Хочу вам сказать, что это было не случайно. Вчера адвокатов никому не допускали часами. Ни ко Льву Пономареву Вадима Прохорова не допускали, ни к Яшину не допускали. Ни к Навальному не допускали. То есть это какая-то новая установка.
Вот смотри, вот. Какая штука. Что я хочу сказать. Ведь за пару дней до этого была известная история в Ингушетии, да?
Ну,
когда
да.
Увезли корреспондентов Назрани и правозащитника Олега Орлова, который был в этой студии гостем нашей программы. Увезли, надели, просто ночью вошли, да? Вынули из постели, в чем были там в постелях, надели мешки на голову и вывезли в лес, сказали, избили, и вывезли в лес расстреливать, как им сказали. После чего там в лесу, вот в эту, значит, курортную погоду, которая сейчас стоит в горах, да, их оставили, и Олег Орлов, который часто бывает в Кавказе по делам своей правозащитной работы, вот, значит, вывел журналистов РЕН-ТВ к ближайшему жилью.
Босых,
да? Причем. Босых, да, не расстрелянных, избитых очень сильно, да. Да? Я тебе просто хочу сказать, что у нас очень разные мерки. Мы еще, вот твое возмущение, оно же и мое возмущение, абсолютно симметричное, да, оно вызвано тем, что мы все-таки отсчитываем от Европы. Мы по старой инерции с тобой все-таки считаем от Европы. Ну как, не пустить адвоката. А перспектива вот уже могут, уже можно, не то что адвоката, можно вынуть из постелей, да, надеть мешки на голову, избить, сказать, что везем расстреливать.
Ну, да, но это все-таки такая кавказская изюминка, вот это надо учиться.
Нет, секундочку, это делали люди, сегодня появилось сообщение, что это делали люди из охраны Зязикова. Да,
это, вот так,
да.
Это я еще не слышал.
Это источник, пожелавший по понятным причинам остаться неизвестным, из МВД. Да? Забавно, что Зязиков взял под контроль расследование этого дела, теперь может быть точно уверены, что их не найдут. Значит, собственно, для этого, видимо, и брал под контроль. Так что я просто хочу сказать, откуда считать? От Англии недопущение адвоката означает немедленный выгон с работы там, всех, кто это делает. Да, вот такой судья просто не живет один день, да, в Англии. Но мы движемся стремительно в сторону от Москвы к Ингушетии, а не от уже... Значит, от Москвы к Лондону. Мы движемся в Ингушетию. В этом смысле очевидно. Виктор, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот тоже присутствовал на митинге на этом на проспекте Сахарова. Вот тоже своими соображениями хочу поделиться. Вот мы размышляем. Я думаю, это все, конечно, пресловутая вертикаль путинская в действии. То есть это вот видно чисто халуйское отношение, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот это вот. Значит, лучше никто, они знают, никто их не осудит, если они в своем рвении, значит, так сказать, что-то переборщат, чем их там осудят, что они что-то не сделали. И, конечно, вот это очень мелочно и подло, вот эти глушилки делать. У меня такая мысль, что, вообще говоря, организаторы митинга могут подать иск, можно сказать, в мэрию, на МВД, что они, в общем-то, это же был легальный санкционированный митинг, они не обеспечили, так сказать, общественный порядок, то есть было нарушение общественного порядка, там шум, эти глушилки страшные.
Понятно.
Почему они это не обеспечили?
Спасибо. Ваш вопрос замечательный, из Лондона, как будто бы, хотя бы, конечно, это...
Не-не, на самом деле, в том, что сказал уважаемый радиослушатель, есть определенное зерно. Это, на самом деле, правильно. Это нужно делать, и это делается. Мы понимаем, что, конечно же, сегодня им начихать на все. На иски, на все, что угодно. Они будут отписываться, они будут отговариваться, отбрехиваться. Но все равно их необходимо заваливать подобного рода исковыми заявлениями. Их надо все время дергать, их надо все время нервировать.
Ну,
более того, постоянно...
Они должны понимать, что время довольно длинная штука, да, и там через год, через два, через пять однажды пригласят, и, в общем,
все вот равно... Вчера, когда не пускали адвоката Каспарову, я довольно долго стоял перед этими ОМОНовцами, которые не пускал, и говорю им одну простую фразу. Я говорю: вы понимаете, ребята, что вы совершаете преступление? И когда им в течение получаса вот это вот говорить в лицо, вы совершаете, они начинают нервничать. Потому что они на самом деле понимают, что я прав.
Конечно.
Потому что они... Дальше я говорю: вы понимаете, что когда-нибудь за это придется отвечать. Они первые 5 минут смеются, потом перестают смеяться. Вот если 10 минут подряд говорить, вы понимаете, что за это когда-нибудь придется отвечать.
Да, да.
Вы понимаете,
давить,
что это
когда-нибудь... Давить на фантазию.
Да, да, и потом она кончается.
Людмила Федоровна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я не стала бы звонить, хотя все время слушаю, не заполнять эфир, но меня взволновало сообщение вот этой женщины, которая сказала там Манкурта и прочее. Я совершенно не согласна. Более того, я считаю, что говорить надо со всеми и всегда, когда имеется такая возможность. И вот если можно, я приведу вам пример, когда я была вчера, естественно, на этом митинге и слышала все эти безобразные глушилки, которые с моей стороны просто говорят об их растерянности и беспомощности, потому что, извините, даже если нас там было 3000, правда, они говорят, что 1000, но мы-то знаем, сколько нас там было. Даже о том, что они, ну неужели эти 3000, они так и испугали, что притащили столько армий, столько этих ОМОНовцев, ну бог с ними. Так они изображают, это только говорит об их слабости, и мы это понимаем, но, к сожалению, эта слабость, она все-таки превращается в силу физическую и так далее. Значит, я была на том митинге, что был весной. Вот разрешите мне все-таки рассказать момент, когда мы, значит, собрались на 4 углах Пушкинской площади, и, к сожалению, не было четкой ясности, но вы помните, не разрешили
марш. Если можно, чуть-чуть короче.
Короче, я стояла около самого парапета, а вокруг всего этого парапета стояли вот эти ОМОНовцы, приглашенные из других городов, из Рязани, там, из Владимира, бог знает. И вот я стояла настолько близко к нему, лица не видно, потому что у него этот стеклянный скафандр, но я посмотрела на него и говорю: молодой человек, вы же совсем молодой парнишка, годитесь мне во внуки, мне под 70. Я говорю: неужели вам не стыдно? И вы знаете... Ладно бы он промолчал, или там, я уж не говорю, что-нибудь бы сказал нехорошее, а то он открыл свое лицо, то есть снял, откинул это, забрало, на меня глянули, совершенно наивные, ребячие, ну действительно,
понятно.
Внука, глаза, и он сказал: очень стыдно.
Спасибо, Людмила Федоровна. Вот, ну, понимаете, какая штука? Кому-то стыдно, кому-то страшно, в зависимости от меры содеянного. Потому что на том митинге, о котором вы говорите, весной, я рассказывал об этом в эфире, депутат Госдумы Владимир Рыжков гонялся за полковником ОМОНовским с криком: «Я депутат Госдумы Владимир Рыжков, представьтесь». Полковник от него текал, потому что понимает, что может и придется и отвечать когда-нибудь. Здравствуйте, Игорь, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, мне хотелось сказать мнение о происходящем в России сейчас.
Ну, только кратко.
Дело в том, что все эти бесполезные разговоры — это вода в ступе. Вот. Это империя. Понимаете? Вы не забывайте иногда, не расслабляйтесь. Это империя. Чернышевский в свое время говорил, что Россия — это тюрьма народов. И пока она существует, эта тюрьма народов, так и будете вы, как говорится, говорить пустопорожнее, понимаете?
Да, да. Спасибо, Игорь. Есть ли у вас вопрос к моему гостю или ко мне?
Гостю?
Да, или ко мне. Вопрос есть?
Есть вопрос.
Давайте.
Как вы считаете, вот то, что я вам сказал, что это империя, что это тюрьма народов.
Ну, понятно.
Какая модель или схема должна быть приемлема? Потому что царский режим был...
Да, понятно, значит.
Ну, нет, ну...
Что делать с тюрьмой народов, спрашивает
да,
Игорь.
Сложно в данном случае спорить с конституционной частью выступления радиослушателя. А что делать, собственно? Ну, надо как-то с демократией что-нибудь делать, да? Потому что другого способа нету.
Понимаете, какая штука? 1000 раз об этом говорено. Многие страны были тюрьмами народов, да?
Да.
Англия была тюрьмой народов, то еще, да? И восстание Сипаев, кажется, там расстреливали из пушек, как угодно, что угодно делали. Как-то меняются, эволюционируют, да, когда-то там людей живьем ели, потом перестали. Есть такая штука — эволюция. Значит, надо только решить, мы для себя решить, мы хотим этой эволюции. Если хотим, ничего нам не мешает эволюционировать. Если не хотим, если большинство будет настаивать на людоедстве, значит, разделимся по интересам. Значит, большинство будет жить в людоедстве, а меньшинство где-то в других краях или будет съедено. Да? Но я думаю, что еще можно попробовать. Прежде чем другой звонок, вот тут замечательное письмо. Неуважаемые господа, как у вас языки не отвалятся так ругать русских и Россию? Дальше некоторое количество хамства по национальному вопросу. Да, вы угадали, да, мы с выклином евреи, вы правы, это очень прозорливые люди нам пишут. Дальше пишут.
Но мы сегодня не ругали русских в России.
Толку от вас в России ноль, кроме воровства, за Политковской очередь уже занята. Семья Вихровых.
Значит, семья Вихровых. Прямо семья целая.
Семья, целая семья, приятно, да. Значит, которая, во-первых, угрожает
люди
нам...
Люди подписались.
Да, приятно. Они да. угрожают нам убийством, я прошу заметить. Да? По насчет воровства, если у вас есть какие-то данные по Рыклину, то расскажите мне, я это придам гласности. Если у вас данные есть по мне, скажите Рыклину, Рыклин придаст гласности. Что касается ругания России и русских. У вас, дорогие семья Вихровых, у вас коллективная галлюцинация. Слова не было нами в эфире сказано. Значит, подлечитесь и продолжаем нашу переписку. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, вот может быть вы мне ответите на этот вопрос. Понимаете, дело в чем? Вот этот беспредел, он все обусловлен тем, что нет никакого абсолютного противодействия. Изнутри противодействие совершенно невозможно. Вот неужели не понимают за границей, за рубежом, вот это международное содружество.
Понятно, вопрос
что...
понятен.
Нет, да. Я еще не кончил.
Ой, простите, Бога ради, да.
Извините, я просто закончу.
Да, да.
Что, понимаете, это кончится тем, что они когда разграбят всю страну, здесь останется голое какое-нибудь радиоактивное место, они сбегут к ним же. И им же придется кормить
наш... Мне непонятно. Мне непонятно, да, спасибо, у нас просто полминуты до конца эфира. Буквально.
Ну, на самом деле, я бы тут не обольщался, если мы себе ничего тут дома не завоюем, никто за нас этого не сделает, а у них там свои интересы, мы видим, что Запад сегодня отлично сотрудничает с этим режимом в России.
Да и с Назарбаевым сотрудничает.
И с Назарбаевым сотрудничает, okay. Поэтому надежды большой нет, прямо скажем.
Да-да-да.
На
да,
себя надо надеяться.
За границей нам не поможет.
Не поможет.
Она с удовольствием, то есть она с удовольствием, что называется, подможет там. Ну, так сказать, когда мы что-нибудь будем делать, но именно в порядке гуманитарной помощи. А так, чтобы за нас, так нет. Александр Рыклин, член бюро ОГФ и журналист в студии «Радио Свобода», в программе «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Сейчас откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Виктора Зазыкина «О природе смеха».
«Гендер и секс» – это тема передачи «Мужчина и женщина».
Гость программы «Радиоблог» – старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Задержанные в Петербурге кандидаты в депутаты Госдумы от Союза правых сил Борис Немцов, Никита Белых, Леонид Гозман отпущены, сообщили Радио Свобода в пресс-службе СПС. В Петербурге милиция сегодня пресекла попытки оппозиции провести марш несогласных. Улицы блокировал ОМОН. Были задержаны более 300 человек, в том числе кандидаты в депутаты Госдумы от СПС и партии «Яблоко». Адвокаты лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова намерены обжаловать в Европейском суде по правам человека его арест. Защита свидетельствует о многочисленных нарушениях при рассмотрении дела. В Москве в субботу после массовой акции оппозиции были задержаны десятки людей. Каспарова приговорили к 5 суткам ареста. Тем временем ОГФ начал серию пикетов у здания ГУВД Москвы в поддержку Каспарова. 3 активистов были задержаны. В Тбилиси прошел санкционированный митинг протеста оппозиции против насилия властей. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, акция, в которой приняли участие около 3000 человек, завершилась мирно, без столкновения демонстрантов с полицией. Парламент Грузии принял постановление о проведении 5 января досрочных президентских выборов и утвердил отставку президента Михаила Саакашвили. Временное исполнение обязанностей президента возложено на спикера парламента Нино Бурджанадзе. В Москве скончался бывший председатель КГБ СССР Владимир Крючков. Ему было 83 года. В Багдаде по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 были ранены в результате нескольких террористических нападений. В афганской провинции Пактия за минувшие сутки силами НАТО и правительственными войсками уничтожены 65 боевиков. Около 160 человек эвакуированы сегодня с нефтедобывающей платформы в Северном море, на которой вспыхнул пожар. По сообщению британских властей, никто не пострадал.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», мы продолжаем. Александр Рыклин, журналист в студии в прямом эфире. Письмо. Шендерович, Путин учится на чужих ошибках. Милошевич, Кучма думали, что им не страшны эти отпоры, кмары, пары. Когда эта купленная прозападная шваль вышла на улицу, было поздно, пишет Александр. Александр, вы дивного размаха человек. Вышел ли на улицы на Украине? Миллион вышел. И этих людей вы называете купленной прозападной швалью. У вас есть точные данные, что им всем миллиону заплатили? Откуда такая... Ну ладно, бог с ним, с Александром. Я просто хочу в очередной раз напомнить вам, господа, не делаются революции деньгами. Миллионы не покупаются, да? Миллионами. Когда миллион выходит на улицу, значит, гиря до полу дошла. Значит, что-то надо менять в консерватории, понимаете, какая штука? Потому что сколько Советский Союз вкладывался, да, в революции в Европе и в Америке, не случилось. Потому что если устраивает рабочего в Америке, да, его жизнь, то никакими деньгами, никакими миллионами, миллионы гасохола можно содержать, а миллионы на улицу вывести нельзя. То же самое с Жоржем Марше, да? Так вот, насколько Путин учится на чужих ошибках, это мы посмотрим здесь в течение 10-15 лет ближайших.
Ты еще помнишь эти фамилии?
Какие?
Джордж Марше.
Ну, я-то давно живем тут. Нет, это фиг выбьешь из памяти. Нет. Ругаться-то про западную швалью, обзываться это на здоровье. А когда в дело вступают сотни тысяч, миллионы, то никакие деньги уже не работают. То есть можно деньгами хорошо организовать, надо сделать так, чтобы миллионы вышли на улицы, да, чтобы это продолжалось месяц, и ни одного убитого и раненого, да, чтобы такое народное движение и без единой драки серьезной, вот это организовывать, в том числе на западные деньги. А вывести нет, невозможно. Эмиль Викторович у нас на проводе. Здрасте, вы в эфире.
Здрасте, господа.
Здрасте.
Ну, относительно денег. Революция делается в странах тогда, когда именно денег нет. Это во-первых. А теперь относительно задержания Каспарова. Мне так кажется, что его специально задержали для того, чтобы он дал личному составу милиции на Петровке сеанс одновременной игры. Так бы он никогда не согласился, а так придется. Как вы думаете?
Спасибо. Интересная версия.
Ну, а вряд ли он согласится просто. Я не понимаю, почему придется. Ну, что ж такое? Что, прямо его пытать будут, да, чтобы он дал сеанс одновременной игры?
Нет. Может, он проиграет, раньше выпустят.
Может.
Нет, понимаешь, какая штука. Шутки шутками, но очень важно понять, действительно, возвращаясь к столбовой теме разговора, понять... Мы наблюдаем динамику очевидную. Даже от весны, значит, прошлой, да, мы наблюдаем динамику. С Ингушетией мы наблюдаем динамику, такую дальнюю перспективу. Потому что Ингушетия – это наше будущее. Потому что если это... Я напомню, что как Чечня с Кадыровым, так и Ингушетия с Зязиком – это субъекты Российской Федерации, там действуют российские законы. Если там возможно, значит, вот вывести людей на расстрел, да, надев мешки на голову, избив, и жить дальше, как ни в чем не бывало, по большому счету, да, то это сигнал для всей страны. Это, мы проходили все это с Афганом, да, когда думали, что это будет у них там, в Афгане. Потом синдром афганский уже ударился.
Отмашка же получена.
Ну да.
В Лужниках президент отмахнулся, да?
Да, он назвал нас врагами
прямо. Он назвал врагами, все врага. Уже. Значит, никаких сдерживающих факторов для силовиков больше не существует. И ну, вот да. Главный начальник сказал, что все можно, а чего еще надо? Теперь ведь вопрос только в том, насколько они будут бояться делать то, что можно.
То, что им можно, да.
Ну, вот же в чем вопрос, больше ни в чем.
Это правда. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Александр и Виктор, да. Я-то во всех участвовал, вот. И вязали меня, правда, там ОМОНовцы. Но как-то довольно быстро мне, как говорится, удалось там распропагандировать и объяснить, почему в цивилизованных странах они не менты поганые, вот, а уважаемая профессия. И меня отпускали. А вчера я, как говорится, когда все пошли к цику, я, вообще говоря, пошел посмотреть засадные полки, и, надо сказать, они были, каждый раз я вижу, они становятся все организованней, все, значит, готовность уже номер один на спусковом крючке. То есть там эти, там достаточно их много было, там 1500 человек там стояло в засаде. Вот, и посмотрел, кто там были, ребята так уже достаточно исполнительные, послушал там, что они, какие команды там они дают. Они готовы. То есть они готовы. Единственное, я не знаю, что они еще пока ждут. Я думаю, все-таки еще какая-то зацепка с Западом, на Запад остается. То есть они готовы к тому, чтобы власть сохранить любой ценой, любыми жертвами. И Тяньаньмэнь у нас, как говорится, тоже пока
не за горами, да?
Постоит. Не за горами, да. Я вот чему. Я хочу сказать, что я, конечно, очень расстроен, что меня вчера не повязали. Потому что порядочный человек, конечно, сегодня должен сидеть там. Вот. И вот где еще место сегодня, вот, по-моему, только вот в такой жесткой и оппозиции. И спасибо, вы рады, что мне сфотографировать вас на
пушке. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вот вопрос о том, что все порядочные должны быть там. Евгений спрашивает по пейджеру, когда яблоко присоединится?
Нет, это я про яблоко не могу ничего говорить, я про яблоко ничего не знаю. Яблоко присоединится когда-нибудь, наверное. Ну, хочется в это верить, по крайней мере. Да. Сегодня, кстати, много говорят о том, что вот СПС присоединился, потому что их так вот прессуют, их так прижали. Ну, я думаю, что только не только в этом дело, конечно же. Конечно же. А дело в том, что просто происходят различные процессы в различных организациях, да? Происходят какие-то
яблоки,
перемены.
Кстати, тоже. В яблоке тоже происходит. Вот питерское яблоко.
Яблоко,
да?
Неоднородно.
Да, вот яблоко неоднородно.
Неоднородно прямо. Есть... Там есть одна половинка, другая
да нет,
половинка.
Там есть Явлинский, будем говорить русским языком. Там есть Явлинский и есть старая демократическая общественность на местах. Поэтому питерское яблоко сегодня выходит и их винтит. Поэтому, значит, убивают в... Где там? Убили,
Дагестане.
В Дагестане убили, да?
Убили депутата. Руководителя,
да, руководителя
организации.
Да, и я много раз это читал просто про... Это был такой человек, который... Правозащитники рассказывают, что он занимался вполне реальными делами там, да? И вот настоящий демократ. Уже просто убили. Да? Каким образом это соотносится с политикой центрального аппарата яблока? Ну, это, конечно, вопрос.
Вы знаете,
не
вот
нам.
Сейчас я бы вот о чем хотел сказать, если можно. Очевидным образом происходит переформатирование нашего политического пространства. Вот сегодня уже непонятно, что такое другая Россия, когда вместе с другой Россией выходит СПС, да, вот, тем не менее, конечно, никакого официального заявления от СПС, что они вступают в другую Россию, пока не было. Сейчас пройдут выборы 2 декабря. Я бы сегодня говорил о том, что на сегодняшний момент существует реальная оппозиция тому режиму, и те партии, которые решили, что они будут встроены в ту систему, которая сегодня превалирует, являются таким официальным мейнстримом политическим,
они там сбоку
получают
будут...
ковришки, да, да, и будут являться таким фоном, да, вот, как бы такой декорацией режима.
Ну, да, готов ли ты участвовать в изменении сюжета, или ты готов быть в этом сюжете фоном? В общем,
ну, конечно,
строго
да.
говоря, да.
Конечно.
Алексей из Тверской области, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
У меня такой к вам вопрос, я думаю, что все-таки по теме, хотя внешне, может быть, кажется, что это не так.
Давайте, давайте.
Вот сейчас по всем средствам массовой информации, в том числе и в интернете,
говорите,
идет
говорите.
Пропаганда разврата, эротики, порнографии.
Так.
Почему вы не обращаете внимания на эту проблему в контексте демократии и нарушения прав человека?
Ну, Шендерович, это не понятно.
Так, как порнография, так Шендерович. Понимаете, какая штука? Есть задачи более или менее первоочередные. Да, с эротикой у нас благополучно время от времени борется и депутат Чуев, да, там, и бог знает еще кто, там, парламент. Время от времени они вспоминают про нравственность, там, и в промежутке между, значит, практическими гуляниями они теоретизируют на темы морали. Вот, поэтому этим заниматься сейчас глуповато. Сейчас надо вернуть вообще, ну, право людей на то, чтобы что-то решать в собственной стране. Я думаю, что когда будет реальный парламент, место для дискуссий, то найдется там место на дискуссии. Только вы зря эротику и порнографию-то через запятую. Все-таки немножко разные вещи. Ну, да бог с ним, не об этом сейчас.
Кому что нравится.
Кому что нравится, действительно. Рашид из Казани, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да?
Здравствуйте.
В общем-то, очень мрачное, конечно, впечатление, что Россию вот эти вот последние две недели изваляли нечистотами от того, что мы долго, наверное, будем отмываться от этого. Это первое. Второе. Не кажется ли вам, что власть не способна к диалогу, и она сама как-то подталкивает что-то к чему-то суперординарному?
Да.
Да, это правда. Теперь ведь только вопрос в том, за сколько мы сможем отмыться от этих нечистот.
За сколько времени ты говоришь?
За сколько времени мы сможем отмыться от этих нечистот? Это вот зависит от нас с вами, больше ни от кого.
Да, а что в том, что касается, ну, так сказать, прямой аналогии, ну, не прямой, но очевидной аналогии с Александром Третьим, да, когда так завинчиваются гайки, это потом кончается, да, оторванными ногами, революциями, да, и казачьими нагайками, и встречными расстрелами, да, потом. Эволюционный путь предполагает умение слушать. Они умудряются, ну, есть депутат Рыжков, да, ну, которому Саша прекрасно знает, да и вы прекрасно знаете, абсолютно вменяемый, структурный человек, абсолютный государственник, заметим.
То есть, конечно, не революционер
ни в коем случае. Нет. Человек, избиравшийся, да, знающий и любящий именно систему выборную, да, уважающий историк и так далее. Значит, из Рыжкова делают несистемную оппозицию. Да, вот он вынужден выходить на улицу, да? Потому что его же лишили партии. Я не говорю уже о лимоновцах там, которые, когда парня за там, растяжку там, избивают, там, за растяжку просто транспаранта поперек улицы, избивают, дают 3 года лагерей, да, то надо понимать, что человек потом выйдет, и пойдет он уже не в Московский государственный университет учиться, да, он пойдет делать, видимо, что-то другое. Да, они просто, извините, тупые, они истории не знают, они не понимают, что они просто сами делают подкоп, да, они сами толкают в халтурины там и в засуличи, они толкают нормальную, совершенно вменяемую, образованную
молодежь.
Просто еще
нужно понимать, что люди с определенным бэкграундом, с определенными задачами, конечно, временщики, конечно, с одной целью быстро обогатиться и слинять, конечно, понимающие, что ненадолго, они все и так сидят и чешут репу, как же столько продержались.
Нет, вот как слинять-то сейчас самый большой вопрос.
Ну да, конечно.
Вот в этом-то и заковыка, что награбить в российских условиях...
Не фокус, да.
Это делали до них неплохо, хотя в таких размерах, по-моему, еще нет.
Пока не было.
Это, я
тут
думаю,
рекордсмены.
Рекордсмены, да. Вот, но вопрос, как слинять. Слинять-то тут-то и трудности.
Ну вот об этом-то и можно вести переговоры с оппозицией. На самом деле мы можем предложить разные схемы.
Им?
Конечно, да. Конечно.
То есть некоторую покайся, как Никифору Ивановичу Басому говорит, покайся, тебе скидка выйдет.
Извините.
Да?
Да, вчера же Маша Гайдар по этому поводу чудесно говорила. Она говорила о том, что чем мы отличаемся от них, потому что мы, конечно, Путину предоставим и последнее слово, и дадим право на телефонный звонок.
Да, конечно, адвокатов.
И адвокат вовремя пустим.
Конечно. И зубную щетку не будем 5 часов, как Каспарову сегодня там не давали передать зубную. Зубную щетку, да? Зубную щетку дадут передать. Нет, вообще процедура, демократия — это процедура. Да. Пошутили и забыли. Михаил из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу выразить восхищение. Самого меня не было. 91-го года я никуда больше не выходил. Так что считаю себя порядочным человеком, сугубо в советском понимании. Ну, помните, тот человек, который не испытывает удовольствие, если делает какую-то гадость. Только в этом понимании. Теперь вот по поводу империи. Вот мне это надоело, что мы империя. По-моему, империя была тогда, когда я был научный сотрудник на своем месте. Сейчас, когда я тут, в общем-то, едва ли только не побираюсь, мы сейчас представляем себя Золотую Орду, большей частью.
Спасибо, да, спасибо. Мнение печальное, но понятное. Об империи. Еще раз, кто только не был империей. Португальцы были, голландцы были. Мало ли у кого что было в бэкграунде, как говорится. Мало ли у кого какая история. 1000 раз я говорил, да, мой прадед был ломовым извозчиком, бендюжником, да?
Я думал, императором.
Нет. Ломовым извозчиком был, да? Дед говорил по-русски с акцентом. У отца уже огромная библиотека. Моя дочь разговаривает на 2 языках, учит 3-й. Значит, она прямой потомок того бендюжника.
Страшно подумать, что будет с твоими внуками.
Нет, да, да. Хотелось бы только пожелать, чтобы это было все-таки здесь. Вот мне бы хотелось, да? Значит, вопрос только в одном. Мы хотим эволюции, как народ, не персонально, это личный вопрос каждого, или мы не хотим? Если мы настаиваем на своем праве утираться рукавом там, да, и сморкаться в занавески, и говорим, что, значит, вот как было, так и будет, да, ну, значит, так и будет, потому что нельзя заставить людей выйти на свободу, да. Был такой грандиозный фильм Стэнли Крамера, кажется, «Благословите, благослови зверей», да, как мальчик хотел выпустить этих бизонов, которых приводят на отстрел, вот он их выпустил, они не убегают. Они не знают, что такое свобода, прерии, им не надо, они пасутся возле этого. Понятно, что он ценой своей жизни никого не спас. Нельзя заставить людей выйти на свободу, даже бизонов нельзя, и людей нельзя. Захотим, выйдем, повторяю, к вопросу о купленной швали. Как только будет не миллион, а несколько сот тысяч хотя бы, да, хотя бы, говорю я, несколько десятков тысяч, эти милиционеры... с противогазами на изготовку, совсем по-другому будут себя вести.
Да,
они так себя ведут, разумеется, потому что нас там полторы, две, три тысячи, да? Ну, на эти цифры есть ОМОН. Здравствуйте, Артур, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор, добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, конечно, уважаю Игоря Кимовича, он, конечно, молодец, его сторонник, и да, и СПС тоже, то, что она решила перейти в оппозицию, тоже молодцы. Но вы знаете, у меня что возникает? А может, нам все-таки начать действовать, как помните, мультяшные персонажи из Мадагаскара, пингвины? У них главный был какой тезис? Улыбаемся и машем. То есть при этом они продолжают делать гадости. Люди, может, просто наша власть так вот улыбаться, продолжать работать, при этом делать... То, что
понятно,
она получала по полной программе.
Мне непонятно, да, спасибо. На самом деле, это такой чешский вариант сопротивления, да, вот в советское время, после 68-го года. Я это очень хорошо помню, я школьником был в Праге. Вот, ну, или прибалтийский, чтобы было ближе к нам, да. Вот, так сказать, да, улыбка, ну, что ж поделать, оккупант пришел, ну, что ж, он сильнее сегодня, но дистанцироваться всячески при первом удобном случае, дистанцироваться от власти.
Ну, сопротивление такого подобного, да,
рода, да. Да, но разница все-таки в том, что в Прибалтах там стояли, у Прибалтов и в Чехии стояли танки, да, другой страны все-таки так, как ни крути, да, другой цивилизации. А это наша цивилизация. Здесь надо менять, если, ну, мне-то, например, надо, да, менять правила игры, менять представление о том, что можно, что нельзя, да. Это никакой марсианский десант не сделает. Это мы сами должны. То, о чем вы говорите, это частный выбор отдельного человека.
Один... Я, кстати говоря, слышал вполне аргументированную точку зрения по поводу того, что нынешняя власть вот не вполне наша в классическом понимании этого слова. Что,
почему?
В общем... Ну, потому что, что, в общем, конечно, почти оккупанты, что, в общем, почти нет. Временщики, пришедшие...
Временщики? Сколько? Так, а временщики, но... это что, не русское явление? Сколько у нас
нет,
тут было?
Ну, немножко о другом, что все-таки настолько корпорация узкая, что, в общем... Рассматривать ее как целиком порождение нации довольно сложно.
Вся какая штука. Вот не соглашусь, как ни печально, не соглашусь. Дело в том, что когда корпорация так приживается на такие десятилетия, и когда народ в конечном счете, после всего, что с ним сделала эта корпорация, снова готов жевать эту жвачку, да, и, так сказать, снова этой рвотой питаться... Хотя уже вырвало, вроде мы жили в других временах. Уже мы не можем сказать, как раньше, что мы этого не знаем, не понимали, да? Да, уже знаем, уже понимаем. Значит, в каком-то смысле корпорация все-таки местная вполне. А вот, знаешь, печальную вещь скажу, то есть на рассмотрение представлю. Я тут в Питере разговаривал с одной замечательной дамой, социологом, которая очень грустно смотрит на перспективы в том смысле, я сказал, ну как, ну вот нет идеологии у них, серьезной идеологии нет, это не может продержаться там десятилетия, потому что десятилетия, с моей точки зрения, там держится только то, под чем есть какая-то сильная идеология, пусть преступная, но сильная. Она говорит, нет, а ведь вот такое вороватое, значит, администрирование, вороватость является национальной идеологией в каком-то смысле. Ведь люди не испытывают, обрати внимание, общая интонация... При том, что идут анекдоты про Путина, которых не было, про Ельцина. Знаешь, так, диалог Путина с преемником. Да? Сколько будет 2×2=4? Ну, как всегда, мне один, тебе три. Да? Значит, таких анекдотов такого рода про Путина не было. Стало быть, понимают все про вороватость, все понятно всем, более-менее. Но мы, в отличие от норвежцев, прости господи, испытываем не гнев, мы как нация, а некоторую зависть.
Ну, то есть,
в принципе, они по понятиям поступают. Потому что начальник всегда воровал и давил того, кто внизу. Ну, и этот молодец давит и ворует. Так, коллективное, я имею в виду, коллективное начальство.
Но на сегодня можно говорить о том, что, конечно, люди еще во многом и запуганы очень сильно. Вот, например, я разговаривал с целым рядом людей из провинции, и мне рассказывали, что вот там большинство людей, ну, по крайней мере, значительная их часть, причем это люди самые разные, это врачи в больницах, это учителя в школах. Так вот, например, большинство из них не верит, что голосование, например, предстоящее голосование в Государственную Думу, действительно тайное. Вот люди как-то считают, что каким-то образом они выяснят, за кого мы голосуем. Нет, серьезно, я серьезно говорю.
Парадоксальная вещь, слушай, я сейчас пришло в голову. Я же об этом писал и об одном, и о другом, но врозь. Сейчас мне это сложилось в голове. Значит, те прячутся, эти, значит, ФСБшники, ну, в грузовике, лицом на руль или вниз, и маски надевают, чтобы их не увидели, не зафотографировали. Полковник бегает от Рыжкова, прячется. В суде прячут, да, того, кто... И в это же время те люди, которые пишут об их злоупотреблении, скажем, мне, тоже прячутся. И конечно, тоже говорят, не называйте имя. Значит, те прячутся от нас, мы прячемся от них.
Все друг друга.
Вся, конечно, страна прячется.
Конечно. И при этом все друг уверены, что все друг друга контролируют тотально, стопроцентно. Вот ведь... И в связи с тем, что люди боятся, они, конечно, боятся. Это же и социология. Это же социология поэтому. Вы понимаете, ну хорошо, в Ингушетии, в Чечне вместе с социологом приходят два автоматчика, и ты сразу понимаешь, как надо голосовать и что надо отвечать этим социологам. Ну, в России немножко пока по-другому чуть-чуть, но все равно.
Но все равно не сильно. Рефлексы срабатывают. Эмма Алексеевна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Ой, здравствуйте. Вот здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мне неужели, вот почему в России вот была революция в 17-м году, да? Мне кажется, достаточно. Дайте народу российскому хоть немножко пожить вот в мире, чтобы хотя бы встали на ноги. Сейчас вот только встали, вот вздохнули люди, что-то стало налаживаться. Понимаете, я вообще не совсем не такой ярый сторонник Путина. Я все время голосовал за Явлинского. И сейчас за Явлинского. Но я думаю, да, хотя бы пусть еще лет 10-15 возродится народ, тогда это можно вот наладить.
А скажите, Эмма Алексеевна, простите, я вас спрошу, значит, вы к нам обращаетесь, чтобы не было революции?
Нет, я не к вам, я вот таким образом поддерживаю Каспарова. Господи, пусть
Каспарова да, занимается. К нам Каспарова. Он, вы знаете, в шахматах он все, что мог, сделал. Больше уже не будет, видимо. Давайте по поводу России. Значит, вот это вот терминология замечательная, раскачивание лодки. Значит ли это, что Каспаров, через запятую, там, Рыжков, кто-то еще, да, люди, которым просто не дали зарегистрировать там свои партии, свои движения, что они не имеют права, как российские граждане, участвовать в политике. Что вы понимаете под стабильностью? Чтобы был только Путин? Нет,
вы меня извините, я как раз, чтобы ее правильно, это неправильно все сделали. Но понимаете, я вот не поддерживаю, но понимаете, это получается раскачивание лодки. Народ еще российский не привык к выборам нормальным. Да черт с ним, пусть эволюционно все идет.
Эмма Алексеевна, так как же эволюционно, если не будет выборов? Вот выборы — это как раз и есть эволюция.
Постепенно, вот понимаете, российский народ настолько бедный, так, настолько он еще, понимаете, он не встал даже на ноги, на колени. Пусть он встанет и лет 10 еще
представит. Вот это очень важный момент.
Спасибо.
Эмма Алексеевна, вот смотрите, на самом деле важно понимать, как мне кажется, одну простую вещь. Вот все, что сейчас происходит и в российской политике, и в российской экономике, это вообще не эволюция. Вот если вам кажется, что сегодняшняя власть, сегодняшний режим может эволюционировать во что-то более привлекательное, вот вам не очень нравится, что сегодня происходит, но вам кажется, что дальше будет получше. Вот это, к сожалению, очень опасная иллюзия. Так не будет. Этот режим совершенно очевидно и однозначно ведет страну в тупик, потому что какую бы часть вы ни взяли, того, что происходит и то, что творится, это все будет плохо. Хоть экономика, хоть политика, все что угодно. И это тупик, абсолютный тупик.
Вот смотрите, я продолжу немножко. По поводу эволюции. Мы с вами абсолютно солидарны по поводу эволюционного пути развития, и никто из нас не носит гексоген в чемодане, чтобы подбросить при случае по пути следования кортежа. Мы как раз за эволюционный путь развития.
Просто само собой не произойдет.
Да, да, просто эволюция подразумевает некоторые усилия, она не происходит сама собой. Это усилия людей. Да? Вот вышли мы в 91-м году, да, и произошла эволюция какая-то. Не вышли бы, не произошло бы этой эволюции. Эволюция в истории происходит именно таким путем. Выборы — это и есть путь эволюционный. Лучше становится, когда одна партия сменяет другую. Не по формальному признаку, да, а потому что выигрывает выборы, реальные и честные выборы. Говорит, мы сделаем это лучше, чем предыдущие. Но сделаю, если народ ошибся, они делают не лучше, а потом их тоже можно сменить. Вот это эволюция, постоянная конкуренция, смена власти.
Если кому-то кажется, что с сегодняшней властью можно как-то договориться, каким-то образом на них повлиять, вот это тоже иллюзия.
Нет, договориться с ними можно только внутри корпорации по бабкам.
Нет, ну вот да, там можно ты, договориться. Если ты к ней принадлежишь, к этой корпорации.
Да.
А если ты снаружи, то ты просто уже чужой, все, конечно. А, потому что это же как в животном мире. Знаешь, вот есть те, с которыми можно договариваться, а вот с крокодилом нельзя договориться ни о чем никогда. Просто. Вот
можно, его... может быть, в стороне от крокодила.
Ну, как-то надо держаться просто от него подальше.
Или связать пасть. Да, никакого особенного.
Конечно, вот даже пути... с крокодилом невозможно.
Да. Вот Николай из Владимирской области. Просто коротко, 15 секунд вам на вопрос. Здрасте. Не получилось, кажется. Все. Все, просто у нас последняя минута. Вот смотри, мы в конце выбрали на самый главный опрос об эволюционности. Потому что самая главная претензия к Каспарову и компании, то есть к нам, да, это раскачиваем лодку, не даем встать на ноги. Очень интересное вставание на ноги, да, в 10 раз выросла нефть, и цены в 2 раза, и благосостояние вниз.
Никто
да?
не замечает
это. Да, благосостояние, ну, какая-то странная эволюция, какое-то странное вставание на ноги. Я думаю, что мы как раз-таки должны в сторону эволюционных путей двигаться. И все, что требуют эти самые несогласные, в отличие от того, что про нас сегодня расскажет Мамонтов вечером по российскому каналу, все, чего мы требуем, это как раз возвращение эволюционных правил. Выборов честных, когда люди сидят в прямом эфире, вот сидит Путин, а с другого конца сидит Лимонов, а с третьего Каспаров, а с четвертого еще кто-то, там Касьян, допустим. И они друг другу задают тяжелые вопросы и отвечают, а мы выбираем. И считает это все не Чуров, да? А как-то по-честному, и равные условия для агитации и так далее. И вот тогда, если в течение года, двух, трех практиковать эту равную конкуренцию, тогда в результате выборов, тогда это будут реальные выборы, а не вывеска, придет к власти тот, я не говорю, что лучший, но тот, кого выберет народ. И тот, которого этот народ сможет потом переизбрать, и дата ухода которого известна. Вот известно, Буша не будет 21 января 2009 года. Все, точка, точка. Про Насова не поручусь. Александр Рыклин, член бюро ОГФ и мой коллега-журналист, был в эфире «Радио Свобода». Всем спасибо, все свободны.
Спасибо.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аварию на Донецкой шахте имени Александра Засядько называют самой масштабной на Украине.
Молодого человека, который выплеснул ведро грязи.
Ситуация в Латвии с так называемыми негражданами вызывает беспокойство.
Никаких его заявлений о выходе из партии не поступало.
Косово де-факто независимо от Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».